Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. 22 июня 1941 года. Знало ли руководство страны о готовящемся нападении? «Не заботьтесь, что вам есть и что пить», сказано в Евангелии. Стоит ли понимать буквально эти слова? Если мы жертвуем на дела милосердия 50, 100 или 200 рублей, то как эти деньги могут спасти чью-то жизнь? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Вчера было 22 июня, день особой памяти, начало Великой Отечественной войны. Сегодня много говорят о том, как мы выиграли ту войну, и это хорошо. О героизме ведь важно помнить. Но было ли нападение Германии в 1941 году полной неожиданностью? Или в руководстве СССР все же знали о наступательных планах? Ведь разведка наша работала. А если это было известно, то почему страна оказалась не готова к нападению, и в первые же дни погибло столько людей? Наверное, в этом не менее важно сегодня разобраться хотя бы в памяти о тех, кто погиб. Что же тогда произошло? На связи с нами Сергей Варшавчик, журналист, исследователь истории Второй мировой войны. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Правда ли то, что руководство страны не знало о готовящемся нападении 22 июня?
Нет, это неправда, потому что политическое и военное руководство СССР получало разведсообщение о концентрации войск на границе задолго до нападения. И эти сообщения приходили по разным каналам, по дипломатическим, по военным, политическим. Другое дело, что менялась дата нападения, и некое было затруднение для руководства страны, если мы говорим о Сталине, что за этим стоит. На мой взгляд, его ошибка главная в том, что он не задействовал два варианта развития событий. То есть первый вариант можно было бы упредить развертывание вермахта и ударить застав немецкой армии врасплох, как, собственно говоря, это сделали немцы. Второй вариант чисто оборонительный – посадить войска в глухую оборону, вырыть окопы, заминировать все пограничные мосты, чего не было сделано, и чем немцы воспользовались практически на всех направлениях, несмотря на героическое сопротивление пограничников. Можно было отвести наши войска со львовского и белостокских выступов, где они, собственно говоря, в случае нападения немцев попадали неизбежно в ловушку, как, собственно, и произошло. Если с львовским выступом там удалось худо-бедно отвести наши войска, то в Белостоке там была окружена 10-я армия, отчасти 4-я и отчасти 3-я. Вот если вкратце говорить о ситуации с ответственностью руководства страны. Другое дело, что Сталин, как человек, который полагал, что Гитлер не повторит ошибки Первой мировой войны, то есть не будет воевать на два фронта, он все-таки полагал, что это интрига англичан, что они как бы сталкивают лбом с Гитлером, и недооценил, так скажем, неадекватности фюрера, который вбил себе в голову, что СССР может в любой момент ударить ему в спину. Собственно говоря, такой вариант развития событий не исключался. В мае 1941 года генерал-майор Василевский подал докладную записку о плане развертывания против Германии. Но, как известно, все генеральные штабы всегда имеют несколько планов оборонительных и наступательных. То, что я говорил вначале о том, что не был ни задействован ни первый вариант, ни второй, поставил, собственно говоря, Красную армию в тяжелейшие условия. То есть это получилось как по Троцкому: ни мира, ни войны, а армию распустить. Иными словами, часть войск была перебрасываема к границам, но вместе с тем были разрешены отпуска командирам, не было проведено оборонительных мероприятий. Многие из них постоянно были под страхом открыть случайно огонь и спровоцировать гитлеровцев, что неуклонно каралось сверху. Вот это двусмысленность ситуации, она и привела к катастрофе, которая разразилась в июне 1941 года. А то, что это была катастрофа, это, к сожалению, надо признать. И не случайно мы говорим, что 22 июня – это день памяти и скорби. Это действительно скорбь, это действительно память, потому что таких огромных жертв могло бы не быть, если бы была бы более устойчивая конструкция, если бы была бы более четко продуманная концепция войны. То есть то, что война будет, знали не только наверху, это чувствовалось и в народе. Это, если вот посмотрите воспоминания многих, песни, плакаты. Но все полагали, что это будет быстрая война на чужой территории, мы отбросим врага. Получилось все несколько не так. Со своей стороны, конечно, сыграла большую роль, я имею в виду психологию немцев, то, что они недооценили Красную Армию. Они, во-первых, на них произвело неблагоприятное впечатление действия РКК о войне, в зимней войне с финнами, когда против маленькой страны большая армия воевала. При этом они не заметили то, что красноармейцы были поставлены тяжелейшие условия, почти 50-градусных морозов, без подготовки, которые должны были прорвать довольно мощные укрепления линии Маннергейма, создававшиеся два десятилетия. Кроме того, сыграло свою негативную роль для нашей армии то, что были предвоенные репрессии, которые ослабили кадровый состав и дали возможность немцам, которые знали многих наших военачальников, говорить Гитлеру, что Красная Армия обезглавлена. Это все тоже привело к так называемой знаменитой фразе Гитлера, что СССР – это колосс на глиняных ногах. И не случайно немцы планировали блицкриг. Ну, вот по плану Барбаросса там отводилось на завоевание огромных территорий, ну, смешные сроки, там, 3-4-5 месяцев они должны были выйти на линии АА, Архангельск-Астрахань, понимаете? Если говорить в целом, то 22 июня можно отметить, на мой взгляд, большим героизмом наших отдельных частей, в первую очередь пограничников, которые, будучи атакованными на всей линии Советско-Германского фронта, 485 пограничных застав, они нигде не отошли без приказа, они держались часами, днями и даже неделями, как, например, Волынская пограничная застава, она держалась 11 дней в полном окружении на Украине, используя складки местности и укрепрайоны. Хотя немцы отводили на их завоевание не более 30 минут. Это тоже как бы начинало сбивать с темпа молниеносную войну. Можно отметить, конечно, и то, что наши летчики, которые вступили в бой в тяжелейших условиях господства Люфтваффе, пытались сделать все, что возможно. Первый таран был совершен ранним утром, когда младший лейтенант Дмитрий Кокарев сбил немецкий Дорнье и приземлил свой самолет МиГ-3 на аэродром. Были, конечно, и такие случаи. Но в целом, к сожалению, приходится признать, что немцы подготовились лучше к войне. Они были готовы к безжалостной, тотальной идеологической войне, в то время как наши бойцы и командиры были подготовлены хуже в индивидуальном порядке. И не случайно к концу войны Красная Армия воевала куда меньшими силами в личном составе и более удачно и более, так скажем, боеспособно, чем в начале войны, когда у нее было значительно больше людей в подразделениях. Например, механизированные корпуса, которые были в начале войны, они насчитывали 1061 танк. Такого себе, например, Советский Союз к концу войны уже не мог позволить, хотя, конечно, техника была лучше. Вот такие некоторые парадоксы, что называется, начала войны, можно говорить много.
Но это действительно парадокс. Вы в статье, которую подготовили для Фомы, указываете, что 2 июня пограничная служба НКВД сообщила о переброске к советским границам германских войск, собственно, всех родов. Все виды войск там были представлены. И потом 6 июня из Белоруссии стали поступать сигналы о том, что Германия мобилизуется. И то есть ситуация складывалась таким образом, что отрицать нападение, это было очень странно. И вместе с тем, и то, что происходило на наших границах, и упомянутая вами Волынская пограничная застава, и подвиг Брестской крепости, говорит о том, что люди, они были в том составе, который, ну, не подготовлен был для сдерживания такого масштабного наступления. населения. И это, конечно же, парадокс. И, в общем, вся война в этом смысле тоже отчасти парадокс, наверное, и то, что к моменту ее начала многие из тех, кто могли бы руководить операциями наступательными и оборонительными, находились в лагерях, это тоже парадокс. В общем, парадоксов действительно много, и вопрос, на ком ответственность за это?
Ну, ответственность всегда лежит на главнокомандующем, а главнокомандующий был фактически руководитель страны, это был Иосиф Сталин. И до сих пор многие и историки, и общественность спорят, почему, что произошло, почему Сталин, который был человеком очень неглупым, допустил такую ситуацию. Можно только сказать, что Сталин, конечно, был потрясен ситуацией. И именно этим, на мой взгляд, объясняется то, что выступил по радио не он, а Молотов. И именно то, что он в конце июня на 2 дня удалился от дел. И его, судя по записям посещения его, которое велось много лет его секретарем Поскребышевым, 29 и 30 июня он никого не принимал. И именно этим объясняется его обращение 3 июля, знаменитые братья и сестры, которые всех поразило своей как бы нетипичностью, что ли, где он честно и откровенно признал, что мы отступаем, что дела у нас не так хороши, как указывают в сводках официальных. То есть это достаточно сложная как бы была личность. Но вот то, что 22 июня произошло именно так, это все-таки его ответственность.
Сергей, а что бы вы посоветовали почитать людям, которые интересуются историей нашей страны, историей военного периода? Какие-то источники, может быть? Я знаю, что много сейчас опубликовано в интернете, то есть открытые есть данные. На что бы вы советовали обратить внимание?
Вы знаете, вот тем, кто хотел бы, например, понять, что происходило на основном направлении, на западном, где группа армии «Центр» наносила главный удар, я рекомендую, например, книгу Сандалова «41-й год на московском направлении». Сандалов в тот момент был начальником штаба 4-й армии, в которую, собственно, входила в полосу обороны Брестская крепость. Там достаточно, скажем так, объективно и самокритично описывается та ситуация, которая сложилась в тот момент. Могу еще порекомендовать сборник «41-й год», составитель Решин, это 98-й год. «41-й год. Уроки и выводы», это военный издат, 92-й год. Много литературы сейчас есть, архивы достаточно открыты, и никому не хочу навязывать своих выводов, и каждый может делать выводы сам.
Спасибо вам большое за комментарий.
Пожалуйста.
Напомню, на связи с нами был Сергей Варшавчик, журналист, исследователь истории Второй мировой войны. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 6 главы Евангелия от Матфея. Это фрагмент Нагорной проповеди, где Господь говорит: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды». А чуть ниже он говорит: «Итак, не заботьтесь, не говорите, что нам есть и что пить или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Здесь хорошо бы понять, а где все-таки грань между тем, чтобы совсем ни о чем не заботиться, и тем, чтобы хоть какие-то телодвижения в жизни совершать для того, чтобы себя минимальным набором каких-то вещей необходимых обеспечить. Вообще странные слова, как к ним правильно относиться, как здесь и христианином остаться, и в то же время не стать таким, ну, маргиналом, что ли, или человеком, который во всем целиком и полностью уповает на Господа Бога, а при этом лежит под пальмой и ничего не делает. Попробуем разобраться. И в нашей студии протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма Святителя Николая в селе Макарово под Черноголовкой. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Вячеслав, где грань? Можете объяснить?
Ну, что очень это? Важно, конечно же, стараться не понимать Священное Писание вот так, извините, тупо буквально, потому что иначе будет очень большие будут проблемы. Всегда надо любую фразу Священного Писания, любую заповедь смотреть в контексте, посмотреть, как о подобных, похожих вещах сказано в другом каком-то месте. Вот я буквально отталкиваюсь от ваших слов, вот ничего не делать, да, вспомнился совершенно неожиданно некий анекдот. Значит, человек, который очень верил в Бога. И он оказывается, ну, в непростой ситуации, там происходит кораблекрушение, он оказывается там где-то вот в стихии морской, там на какое-то бревно там держится, волны бушуют, там все. Он молится: «Господи, спаси меня, спаси». Какой-то корабль мимо проплывает, там, давай, не, меня Бог спасет. Вертолет прилетает, там, нет, меня Бог спасет. Подводная лодка спасает. Ну, в конце концов, он утонул, спрещается с Господом, и говорит: ну как же, так на тебя надеялся, так на тебя верил, уповал, а ты, так сказать, он просто человек, говорит, я же тебе послал там и лодку, и корабль, и там все, да. То есть, если у человека, извините, просто не хватает, так сказать, ума, то получает всякие неприятности. То есть, мы ясно должны понимать, что, конечно же, так сказать, вот тут не должно быть какого-то буквального такого толкования. Это тем правда, много каких-то смешных историй, анекдотов и в церковной жизни, и в святых отцов это есть. Мы все знаем, может быть, вот я помню даже по своей такой пионерской еще жизни слова апостола Павла. Я просто не знал, что они ему принадлежат. Кто не работает, тот не ест. Это тоже слова Священного Писания. Кто не работает, тот не ест. Когда Господь говорит «не заботьтесь», конечно, он не имеет в виду не то, что мы сидели сложа руки и думали, что нас будет Господь кормить. Вот, он говорит о том, чтобы мы излишне не облекали себя вот этим попечением. Да? Завтрашний день имеет свою заботу. Да? Тут должна быть какая-то грань и какое-то разумение. И самое главное, может быть, ключ к этим словам, он находится в конце этого отрывка, который вот мы услышим в воскресный день ближайший. Там Господь ведь говорит как: ищите Царство Небесное и правду Его, а остальное все приложится вам. Он не говорит, что вам ничего остальное не нужно, но он как бы выстраивает некую нашу иерархию отношений к жизни. Ведь, может быть, самое главное — это забота вот о том, так сказать, там, во что есть и что одеться, и тогда человек теряет, ну, едино на потребу, то, что называется. Клайв Льюис, замечательный английский писатель христианский, говорил так, что если человек пытается получить земное, забывая о небесном, скорее всего, он не получит ни земного, ни небесного. Если он помнит о небе, но не забывает о земле, но устремляется к небу, то он и получит и то, и другое. Вот эта некая мера, она на самом деле важна. В жизни каждого человека она будет своя. Серафим Саровский питался, как мы помним, там, сухариками и снытью, да, ему этого было достаточно. Какому-то человеку можно будет сказать другое. Мерилы есть, собственно, наша совесть. Никто туда не влезет. Сколько мне нужно на следующий день хлеба, какая должна быть у меня одежда, какая крыша над головой. Но в то же время я и себя не должен обманывать. Если все мои попечения уходят именно туда, чтобы думать только вот об этом земном, если у меня не находится время для молитвы, если у меня не находится время для того, чтобы подумать о ком-то другом, потому что, когда я думаю о хлебе для себя, это, в общем-то, моя материальная забота. Но если я думаю о хлебе для своего соседа, который, может быть, сейчас остро в нем нуждается, то это мое духовное, не знаю, проявление моей духовной какой-то сущности, я что-то такое делаю духовное, нравственное. Вот эта мера у каждого своя, и Господь нам будет, сказать, судьей. Единственное, что если мы правду верим в Бога, если мы стараемся прислушиваться к Его словам, то, в общем-то, мы должны всякий раз, может быть, ежедневно ставить себя перед вопросом, как пройдет мой сегодняшний день. О чем я буду думать, к чему стремиться, из-за чего расстраиваться, чему радоваться. И когда этот день прошел, я могу подвести для себя некий итог и посмотреть, сколько времени у меня ушло на одно и на другое. Да? И мы увидим, как много в нашей жизни занимает иногда просто пустое. Я уже не говорю о греховном, а иногда просто, может быть, да, необходимое, но лишь земное. И как мало буквально крупиц своих сил, своей энергии, своих талантов, своего времени мы отдаем на то, чтобы искать правду, Царство Небесное и Бог. И вот если мы будем немножко здесь эти пропорции менять, то мы увидим, что на самом деле это удивительным образом, чудесным образом происходит, что не будет у нас хлеба меньше, и крыша не станет дырявей. А все, на самом деле, будет устроено Богу, Господу так, как надо. Просто надо ко всему подходить разумно, с верой и с каким-то пониманием, что всему должно быть свое место.
Спасибо вам большое за комментарий. Протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая в селе Макарово, близ Черноголовки, Московской области, был в нашей студии. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы рассказываем о тех людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто им помогает. А сегодня сделаем и то, и другое. Люди, которые поддерживают беспомощных стариков и больных детей, кормят бездомных и заботятся о будущих мамах, которые остались совсем одни, Все эти люди, они не волшебники какие-то, они в реальном мире живут. И продукты, медикаменты, минимальный набор необходимого, собственно, того, чем они помогают своим подопечным, все это стоит денег. И деньги эти берутся, увы, ну или, может быть, к счастью, не из выручай комнаты. Это наши с вами пожертвования. 50, 100, 200 рублей каждый месяц могут спасти человеку жизнь. Служба помощи милосердия именно на такие пожертвования и существует. Можно, конечно, и больше денег жертвовать, это кто как может. Как минуты раньше сказал наш гость, это деньги, которые мы тратим не на себя. Какой результат они могут принести, узнаем от нашей собеседницы. И на связи с нами Влада Калашникова, руководитель благотворительных проектов Службы помощи милосердия. Добрый вечер, Влада.
Добрый вечер.
Вы могли бы рассказать, что именно сейчас делает Служба помощи милосердия и чем вас можно было бы поддержать, в чем вы нуждаетесь?
Служба помощи милосердия ведет 27 постоянных проектов помощи нуждающимся. Наши проекты отличаются от проектов многих других благотворительных фондов тем, что они стационарные. В них работают наши специалисты. Как правило, у проекта есть свое помещение, которое требует содержания. Например, это инклюзивный детский дом, где воспитываются и живут девочки здоровые, девочки с синдромом Дауна, или это богадельня, где живут тяжело больные, брошенные, одинокие люди, среди них и старенькие бабушки, и достаточно молодые мужчины, которые получили тяжелые травмы. И понятно, что когда существует такой проект, необходимы средства постоянно, и они необходимы на самые насущные вещи, на оплату коммуналки, на оплату труда тех людей, которые ухаживают за подопечными, на продукты, в конце концов, ну и на многое-многое другое, что является простыми житейскими расходами. И вот с 2008 года у нас существует такое общество «Друзей милосердия». Это общество обычных людей, таких как мы с вами, которые не обладают какими-то сумасшедшими материальными ресурсами, но они могут и хотят жертвовать, например, 100 рублей в месяц. Обычно мы формулируем так, что мы будем рады пожертвованию в размере примерно 1/100 от дохода человека, но сумма, безусловно, произвольная, выбирается по желанию. И вот любой человек, конечно, может стать таким другом милосердия, подписаться через наш сайт, например, или через Сбербанк онлайн на регулярное пожертвование. Каждые 100 рублей очень для нас важны, потому что понемногу от многих это спасает жизни. И вот из таких маленьких пожертвований складываются очень и очень солидные суммы, на которые мы регулярно оказываем помощь нашим подопечным.
Влада, а как можно стать другом милосердия? Для этого нужно зайти на сайт?
Да, для этого достаточно зайти на сайт друзьямилосердия.рф, вводим прямо русскими буквами, и выбрать опцию «Стать другом милосердия» в горизонтальном меню. И там вы увидите подробную инструкцию о разных способах, как можно им стать.
Вообще, конечно, трудно поверить, что если, допустим, каждый месяц жертвовать по 100 рублей, то из этого потом может сложиться какая-то существенная сумма, и что действительно человеку будет жизнь от этого спасена. По вашему опыту, это действительно работает? Это практика?
Конечно. Дело в том, что у нас «Друзей милосердия» уже не 2, не 3, даже не 5 человек. Нас уже больше 8 тысяч человек. И поскольку у нас многие друзья живут в Москве, Москва – это все-таки достаточно обеспеченный город, в котором люди могут позволить себе жертвовать не 100, а, например, 500 рублей или даже 1000 рублей. Это выбор человека, и часто наши друзья делают вот именно такой выбор. Сумму побольше жертвуют нам. Ну и, конечно, я должна сказать, что помимо «Друзей милосердия» у нас бывают и попечители проектов. Если у человека есть желание, есть, главное, финансовая возможность помогать какому-то проекту достаточно солидными суммами, например, помогать обеспечивать группу детей-инвалидов, которые ходят к нам на обучение, на дневное пребывание, то такие люди тоже к нам приходят, и их помощь тоже очень и очень для нас весома.
Насколько я знаю, в связи с кризисом, который никак не закончится, во многих организациях такие постоянные попечители, они, ну, либо не могут уже жертвовать те суммы, которые могли себе позволить раньше, либо вообще, в принципе, уже не могут оставаться попечителями, и это большая проблема. Есть ли она у вас, и нужны ли вам такие люди? Ищете ли вы их?
Действительно, да, так и произошло у нас в конце 2014 года, начале 2015 года, когда вот кризис только начался. Несколько очень таких значимых для нас людей, благотворителей, были вынуждены резко, прямо буквально на порядок сократить свои пожертвования. Кто-то был вынужден уйти от нас совсем. Ну, то есть чисто по-человечески мы продолжаем общаться, конечно, но вот помогать у людей больше нет возможности. И вот это на данный момент и формирует тот дефицит средств, который мы сейчас испытываем, и который к октябрю нынешнего года приведет, возможно, приведет, хотя мы надеемся, что этого не случится, к закрытию части наших проектов. Поэтому очень и очень мы ждем новых попечителей, новых друзей. Ну и, конечно, надеемся, что и у старых друзей дела со временем наладятся, и они смогут помогать нам так, как раньше.
Дай бог, все-таки 27 проектов у ваших, причем каждый из них, это невероятно серьезная история такая, и очень профессионально вы это делаете. Хотелось бы, чтобы люди нашлись. Ну и помимо того, все-таки вот эти малые пожертвования по 100, по 200, по 50 рублей, кто как может, в месяц, возможно, угу. и таким путем все-таки удастся ликвидировать пробелы в вашем бюджете, чтобы программы не закрывались. И деткам, и старикам всем же помочь хочется.
Конечно, ну, как говорится в старой советской песне, не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Поэтому чем больше у нас будет друзей, которые смогут помогать теми самыми 100 рублями нашим подопечным, тем стабильнее будут наши подопечные себя чувствовать, не волноваться за свой завтрашний день. В свое время у нас произошла удивительная история, когда мы только открыли общество друзей милосердия. Первыми нашими друзьями стали наши же подопечные бабушки-пенсионерки. То есть, казалось бы, у людей ну совсем средств под обрез, но они понимали, что та копейка, которую они вносят, вносят от всей души, она обеспечит помощью тех, кто также является нашими подопечными, не только их самих, и поэтому с готовностью откликались. Поэтому я всех слушателей прошу не сомневаться, что даже 100 рублей, безусловно, способны изменить чью-то жизнь и спасти чью-то жизнь в ситуации какой-то. Поэтому присоединяйтесь к нашему обществу «Друзей милосердия». Мы будем очень рады каждому новому другу.
Друзьямилосердия.рф. В одно слово русскими буквами пишется. Там есть вся информация о том, как это сделать. Спасибо вам большое. Влада Калашникова, руководитель благотворительных программ Службы помощи милосердия, была с нами на связи. До свидания.
До свидания.
Еще раз напомню. Адрес сайта друзьямилосердия.рф. В одно слово пишется. Друзьямилосердия.рф. И еще есть короткий номер для смс-сообщений, для перевода средств. 3434. Текст сообщения «Милосердие», затем «Пробел» и любая сумма пожертвования. 3434 – это короткий номер для смс, а текст сообщения «Милосердие», «Пробел» и любая сумма пожертвования. Спасибо всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».